Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Купец и жемчужина». Сегодня третья часть. Во второй части мы закончили на Евангелии от Матфея, глава 13, стих 44, где читаем о четвертой притче. Человек, в котором мы видим Иисуса, нашел скрытое в поле мира сего сокровище, утаил его и от радости продает все, что имеет, и покупает это поле. Эти две притчи, четвертая и пятая, стоят в непосредственной взаимосвязи. Сокровище в поле мира сего и жемчужина характерны тем, что имеют одинаковую цену, потому что в обоих притчах сказано «идет и продает все, что имеет». Сокровище и жемчужина показывают нам верующих с двух сторон. Сокровище состоит обычно из многих отдельных драгоценных предметов, в которых мы символично можем познать множество даров в различных верующих, различных прошлых и будущих времен истории спасения. Все это является сокровищем Бога. Жемчужину следует рассматривать как отдельную часть сокровища. Сокровище или какой-нибудь драгоценный камень можно разделить, а в жемчужине, в противоположность этому, мы видим неразделимый отдельный предмет. Жемчужина показывает нам собой самое драгоценное из этого сокровища в поле мира сего в четвертой притче Царствия Небесного. В конечном счете и все дети Божьи сегодня еще спрятаны в поле мира сего. Апостол Иоанн пишет, что мы еще не открыты, а когда будем открыты, то будем ему равны. Читаю из первого послания Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем равны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». В этой жемчужине, как всем верующим известно, мы символично видим Церковь Иисуса, тело Иисуса Христа. В этом случае личность каждого верующего отступает на задний план. Сокровище в четвертой притче показывает нам ценность и взаимосвязь всех членов, добытых Иисусом через Его жертву. Все верующие всех времен искуплены этой одной жертвой. Ветхозаветники имели только отсрочку – кто старался исполнить закон, того переводили на жертву Иисуса. Но окончательная цена выкупа осуществлялась только через подвиг Господа Иисуса на Голгофском кресте. Все спасение исходит из Него. Жемчужина в пятой притче, как часть этого всего сокровища, особым образом связана с жертвой Иисуса. За одну эту жемчужину Иисус принес себя в жертву. Жемчужина, как самое ценное этого сокровища, возбудила купца заплатить за нее эту высокую цену. Скорее всего, мы получаем такое впечатление, что остаток этого сокровища купец унес просто так с собой. Из пятой притчи нам становится ясно, что ценой своей жизни Господь Иисус и тогда заплатил бы, если бы речь шла даже об одной жемчужине. Хотя Церковь Иисуса вышла, можно сказать, родилась из благословений Израиля и из благословений Авраама, потому что в нем должны были благословиться все народы. Но если рассмотрим благословение Авраама, то заметим, что оно было многократно расширено. В Бытие, глава 12, стих 3, мы имеем начало этого благословения Авраама, а именно земное благословение. Об этом читаем в Бытие, глава 12, стих 3. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Вторую ступень благословения Богом Авраама мы имеем после сражения с царями. Бог повелевает Аврааму счесть звезды на небе и обещает ему столько потомков. Как читаем в Бытие, глава 15, стих 5. «И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». Третью ступень благословения Богом Авраама мы находим в Бытие, глава 22, стих 17. «Так как Авраам был готов принести в жертву своего сына Исаака, то Бог расширяет свое благословение Аврааму и обещает дать ему такое потомство, как песок морей». Как читаем в Бытие, глава 22, стих 17. «Я, благословляя, благословлю тебя, и, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих». Мы с вами знаем, что звезды небесные указывают на небесные обетования Церкви Иисуса, в то время как песок морей, в соответствии с посланием Римлянам, глава 9, стих 27, однозначно указывает на Израиль в его земных благословениях. Читаю этот текст в послании Римлянам, глава 9, стих 27. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Я скажу вам сейчас одно предложение, в котором я покажу, как думают большинство верующих в отношении Церкви Иисуса и Израиля. Согласно суверенного, то есть независимого избрания Бога, Церковь Иисуса имеет перед Израилем мощное преимущество. О членах Церкви Иисуса Библия говорит в послании Ефесянам, глава 1, стих 4, что они избраны до основания мира, так как Он, то есть Бог, избрал нас в Нем, то есть в Иисусе, прежде создания мира. В отношении избрания Израиля мы находим в Евангелии от Матфея в главе 25, стих 34, сообщение о том, что его избрание идет не до основания мира, а от основания мира. Читаю этот текст. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». В конце данной проповеди это высказывание придется изменить. Если в Слове Божьем говорится о славе Израиля, то она взята из области земли и минералов. Вероятно, что остальная часть сокровища, кроме этой жемчужины, состоит из драгоценных камней и благородных металлов. Эфод, пояс эфода и наперсник первосвященника были, согласно Исхода, глава 28, стихи с 6 по 10 и стихи с 15 по 20, изготовлены из золота, драгоценных и полудрагоценных камней. Для каждого колена на наперснике судном имелся один ценный камень. Жемчужина является единственной драгоценностью, которая происходит из живого существа, из ракушек, которые, в свою очередь, происходят из моря. Этот факт символично говорит о том, что Церковь Иисуса берет свое начало из людского моря или океана. Сама жемчужина является следствием страданий. Если инородное тело, к примеру, песчинка, попадает в полость ракушки, то эта песчинка причиняет ракушке боли вследствие какого-нибудь события на теле ракушки возникает воспалительно-болевая реакция. На основании этого ракушка выделяет перламутр органического содержания. Песчинка обволакивается слоем известняковых кристаллов. Это действие ракушка до тех пор продолжает, пока она полностью замкнет песчинку в перламутр, и она не станет больше раздражать тело ракушки. Таким образом возникает шарик жемчужины. Никакая другая драгоценность не может так метко символично представить Церковь Иисуса, как жемчужина. Церковь Иисуса возникла благодаря страданиям Иисуса и глубине Его смерти. Возбудителем или причиной роста жемчужины является ничего не стоящая песчинка. Точно такими были и мы, совершенно бесценными перед Богом на основании нашей греховности. Совершенно точно сказал по этому поводу апостол Павел в отношении своей плоти в послании Римлянам, глава 7, стих 18. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Если мужчина желает жениться на какой-нибудь женщине и до женитьбы обнаружит, что она не во всем уж такая идеальная, но он с этим мирится, потому что он ее любит. Но когда Господь Иисус увидел погибшее человечество, то он совершенно не видел, за что здесь стоило заплатить такую великую цену. Иисус смирился не только с некоторыми недостатками, но в людях вообще не было ничего, за что можно было бы умереть. Когда мы что-то покупаем, то желаем иметь эквивалент, равноценную замену. А Господь Иисус купил что-то такое, за что Он не получил равноценную замену. Но страдания Иисуса полностью нас окутали и бесчисленное множество раз покрыли нас, так что мы превратились в единственную в своем роде жемчужину. Если мы расколем жемчужину и рассмотрим ее, то заметим, что у нее, как и у нас, внутренность состоит из бесценной сердцевины. Чем является сердцевина детей Божиих? Это маленький кусочек грязи. Это противоречит высказываниям гуманизма, каждому самоизбавлению, каждому суждению, утверждающему, что в человеке имеется все же что-то доброе. Но единственно то, что окружает, что окутывает эту песчинку, не имеющей никакой ценности, является этой ценностью жемчужины. Да не возомнит никто, и да не поверит кто-то, что Бог мог бы строить свое царство на ценности людей, и что в вечной славе Бог что-то возвеличит, что в конечном счете представляет собой только грех и из греха исходит. Этого он не сделает, Но Библия говорит, что мы являемся Его творением, как читаем в послании Ефесянам в главе 2, стих 10. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Нашу ценность мы не имеем в том, что в нас имеется хотя бы еще искорка доброго, но наша ценность исходит из жертвы Иисуса Христа, из Его любви. Эта истина должна нас держать в смирении. В пятой притче Царствия Небесного дело купца является намерением. В четвертой притче в отношении сокровища в поле о таком намерении не сказано. Существуют вещи, которые мы находим случайно, но есть и такие вещи, которые мы находим, потому что мы их ищем, имеем какое-то намерение. Конечно, Бог искал всех людей, но в пятой притче намерение Бога в этом деле – особенно подчеркивается, и в отношении Адама следовало предпринять поиск. В Бытие, глава 2, стих 20, Адам дает всем животным имена. К этому моменту животные были готовы к размножению и плодовитости, потому что Бог сотворил их как мужеского, так и женского рода, и Он благословил их. Однако об Адаме читаем, что соответствующего ему помощника не было, потому что ни одно из животных не являлось для него подходящим партнером. Читаю из книги Бытия, глава 2, стих 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Исходя из этого дефицита, Бог навел на Адама глубокий сон, взял из его бока ребро или клетку, как еще можно перевести это место, и сделал из нее женщину. Эта женщина полностью соответствовала поискам и желанию Адама. Согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 14, Адам является образом будущего. Читаю этот текст. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Когда Иисус на Голгофском кресте умер, то ему копьем пронзили ребра, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 19, стих 34. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. На основании Бытия 2, стих 18 и Евангелия от Иоанна 19, стих 34 Адам является прообразом Господа Иисуса. Поэтому в образе Адама церковь Иисуса взята через его кровь, через смерть Иисуса из его бока. О Еве Адам сказал в книге Бытия 2:23. И сказал человек, «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться мужичка, ибо взята от мужа». Поэтому апостол Павел тоже пользуется в послании Ефесянам, глава 5, стих 30, точно тем же высказыванием Адама и переносит его на церковь Иисуса. Потому что мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Чтобы Ева, прообраз церкви Иисуса, могла приобрести жизнь, Бог навел на Адама глубокий сон. И навел Господь Бог на человека, то есть на Адама, крепкий сон. Бытие 2:21. А дальше в этом стихе читаем. «И он уснул». В оригинальном тексте вместо слова «уснул» стоит слово «умер». Через смерть Адама в жизнь пришла Ева. Теперь у нас возникает правомерный вопрос. Как мог Адам умереть, если он был еще безгрешным? Эта смерть Адама была тайной и объясняется тем, что Иисус, этот безгрешный, вечный Бог, умер, хотя он умереть не мог. Ибо как может умереть Бог? Этот факт мы прообразно видим в Адаме. Цена купца Иисуса за эту жемчужину заключается в том, что он все отдал, что имел. Так и Христос, согласно посланию Ефесянам 5, стих 25, так возлюбил церковь, что сам отдал себя за нее. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Жемчужины имеют такое свойство, что плохо ломаются. Давление мира сего, которое церковь Иисуса претерпевает, не может ее разрушить, как сказал Господь Иисус Петру в Евангелии от Матфея, в главе 16, стих 18. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Все напряжения сатаны, чтобы истребить церковь Иисуса, потерпели за время благодати крушение. Преследование церкви Иисуса и стремление нанести ей большие потери являются фактором роста. Врата ада не одолеют ее. А Павел говорит: «Кто разлучит нас от любви Божией?» Послание Римлянам, глава 8, стих 35. Но сверх всего этого настоящие жемчужины имеют по сравнению с драгоценными камнями еще одно совсем решающее свойство. Они являются огнеупорными. Диамант состоит из углерода, который в огне сгорает. Точно так и церковь Иисуса не может быть повреждена огнем суда, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 5, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Поэтому Израиль, образно представленный 12 ценными минеральными камнями, попадет на суд, а церковь Иисуса нет. Если Господа Иисуса мы немного рассмотрим как купца, то установим, что по нашим масштабам он ведет себя в этой притче не как купец. Купец живет за счет оборота, за счет прибыли. Но наш Господь Иисус, как купец, ведет себя совершенно иначе. Он добывает себе эту жемчужину не для того, чтобы ее дальше продавать, не для торговли, но лично для себя. Это не купеческое поведение. В соответствии с нашим пониманием, такое поведение является скорее всего выражением любви, выражением любовника, собирательским делом. Но Библия называет его купцом, поэтому возникает вопрос, в чем же состояло купеческое мастерство Господа Иисуса? На основании действия этого купца Иисуса мы имеем такое впечатление, что это поведение вовсе не купеческое, но Святой Дух вставляет здесь, в этой притче, этого купца. И если он это делает, то мы должны верить, что он этим сообщает, что Господь Иисус является самым большим купцом и совершает самое большое дело. Если мы откроем наши счета, то установим, что Господь Иисус заплатил ценой своей жизни для таких, которые достойны. Нет, которые недостойны этого. в отношении нас эту купеческую сделку или действие следует списать как убыточную. Хотя мы и сотворены по Божьему образу, но через грехопадение мы оказались погибшими и деформированными и стали детьми сатаны. Но мы можем быть уверены, что в образе купца Господь Иисус завершит свое дело с большим выигрышем. Он действует не по принципам мира сего, но в соответствии с собственным намерением. И Иисус будет иметь в конце снова то, что Он осуществил на основании своего плана, что Он провел в жизнь, и плюс к этому выигрыш, к чему стремится каждый купец. Для этого мы должны натянуть тетиву лука. В Псалме 2 стих 7 мы читаем о решении Бога. «Возвещу решение» или «определение». «Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Главный аспект этого решения указывает на Господа Иисуса, этого небесного Адама, для которого Бог хотел получить противопоставление, которое от плоти его и от костей его. Таковы были Божьи мысли. В этом мы видим происхождение и основу всей истории спасения и всего Божьего плана искупления. Все остальное плетется вокруг этого, имеет с этим дело, является второстепенным делом, но это Божье решение является ядром всего. Бог хотел иметь такие существа, которые были бы ему равны, и на этой равной ступени ему служили и прославляли его, как мы это находим в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 24. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». В Духе и истине, но когда-то в будущем в совершенстве. Главная мысль и желание Бога во всем плане спасения заключается в том, чтобы людей, которые когда-то были сотворены по образу Бога, но от Него отпали, сделать через рождение свыше детьми Божьими. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.